Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Святым уже доступны каждому из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что помазание Твоего Святого Духа, Отец, мы уже обогатились всем и уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за Божьи способности, за Божьи возможности, которые Духом Твоим действуют в каждого из нас с избытком. Мы благословлены. И просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и к Твоим наставлениям. Если мы хоть в чем-то пренебрегали Твоими учениями, Твоими наставлениями, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, Духом истины Твоей, наставь каждого из нас на истину Твою, чтобы мы совершали все то, к чему призваны, во всей полноте и без всякого недостатка. И мы верим и держимся слова, что мы да будем научены Господом и да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого присутствующего и входящего на эту встречу во имя Иисуса. И помажь духом премудрости, духом откровения к познанию Бога и Его путей во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание духа премудрости и откровения помазывает ум каждого участника встречи, делая их способными понимать и принимать больше того, о чем они просят, и больше того, о чем они помышляют во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание на уме каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. И я прошу также, Господь, помажь и меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы воля Твоя, и план Твой, и намерения Твои, они совершались во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. И я принимаю помазание для этой встречи и благодарю Тебя за то, что Ты будешь формировать ход моих мыслей, слов, действий, чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте. И я соглашаюсь, что дети Твои, Господь, да будут научены Тобою, Господом, и да выполнит они волю Божию во всей полноте. Спасибо Тебе за помазание на умах каждого присутствующего, каждого входящего на сегодняшнюю встречу во имя Иисуса. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, приказываю оставить умы присутствующих и входящих на сегодняшнюю встречу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за эту благословенную встречу и за действие Твоего Духа и силы, которое прямо сейчас будет совершать могущественно, сокрушая всякое бремя, всякое ярмо на умах присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. А я благословляю каждого участника сегодняшней встречи, и да не останутся они прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы сегодня продолжаем с вами рассматривать тему, которая называется «Распорядитель» или «Быть распорядителем в Царстве Бога». Знаете, я заметил, что в рассмотрении этой темы нам нужно еще рассмотреть одно из учений Господа Иисуса, в целом, которое также раскрывает такую важную сторону, как желание Бога, чтобы Его дети заняли свое место. Конечно, то учение, которое мы сейчас рассмотрим, учение Господа Иисуса, оно очень многогранно. Но мы сейчас отметим эту грань, которая также очень ярко отмечена в этом учении. Базовое место Писания в целом этого учения мы взяли из Евангелия от Луки, 12 глава, 42 по 44 стих, где Иисус говорит: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими разделять им в свое время меру хлеба? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Ибо истинно говорю вам, что над всем имением поставит его». Это наше базовое место Писания. И сегодня у нас с вами встреча номер 7. И мы продолжим, возможно, формировать основания, а возможно, уже постепенно плавно переходить к настоящей теме. Сегодня мы с вами рассмотрим одно из удивительных учений. Оно хоть и выглядит неконфликтно, но на самом деле, поверьте, что для определенных людей это наиболее конфликтное учение. Это притча или учение через притчу о любящем отце. Во всяком случае, вам она известна под другим названием. И это название в большей степени сформировано именно рабским мышлением. Я тоже не раз слышал, как эту притчу называли «притча о блудном сыне». Но Иисус в этой притче не отмечает блудного сына, Он отмечает любовь отца. Поэтому истинный взгляд и истинное представление об этой притче формируется именно с позиции, что в ней Иисус говорит и учит о любви Бога Отца, а не о блудном сыне. Но рабское мышление представило детям Божьим эту притчу, как притча о блудном сыне. Не о блудном сыне, а о любви Отца. Поэтому мы также будем делать на это ударение, рассматривая в этой притче Божье благоволение и желание, чтобы Его дети заняли свое место в доме Отца как распорядители, а не как рабы. Поэтому будьте внимательны и позвольте Духу Божьему через притчу открыть вам определенную мудрость. Определенную мудрость и, возможно, если надо, покаяться и принять определенные решения. Потому что в целом очень часто именно это нужно совершить для того, чтобы совершить первые шаги возрастания в распорядительстве Божьем в доме Отца. Итак, давайте посмотрим на эту притчу о любящем отце, в которой также очевидно, что мешает участникам завета быть распорядителем в доме отца. Это Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. Это учение Господа Иисуса, через которое Он раскрывает любовь отца. И начинаем внимательно читать и вникать. Еще сказал, у некоторого человека, давайте здесь остановлюсь и сразу отмечу некоторые важные истины. Возможно, вы себе тоже их отметьте, это поможет вам дальше в разных встречах применять эту притчу. Давайте первое, что мы отметим. Через эту притчу Иисус раскрывал Бога Отца. Его благоволение, Его намерение, качество Его любви. То есть он являл отца. Следующие участники в этой притче, это двое сыновей отца, это два народа. Участники в завете, это иудеи, и язычники. То есть два сына, это два народа. Старший сын, это народ, состоящий с Богом в завете. Мы называем их иудеи. Или семя Авраамова, или народ Израиля. Второй сын, младший сын, это языческие народы или народы, которые не состояли в завете с Богом. Поэтому именно это здесь отображает Иисус, а не просто каких-то молодых людей. Хорошо. Итак, у некоторого человека было два сына. Сразу давайте снова остановимся, потому что слово «было» говорит о том, что в их уме они были любые, не только в уме, конечно, и в духе, они были любимые. И он строил большие планы на совместную жизнь с ними. Он рассматривал их в доме как распорядителей, а не вне дома. Они были в его сердце, они были в его уме, они были в его планах, они были в его любви. А теперь мы узнаем, какие у них были планы по поводу отца. Читаем. «И сказал младший из них отцу, отче». Давайте тоже здесь остановимся, потому что нам нужно кое-что увидеть. Слово «отче», которое использует младший сын, говорит в первую очередь о том положении, в котором он был перед отцом. Сын. Слово «сын», конечно, в целом говорит о договоренности или о договоре принадлежности о том, что он состоял в завете с этим человеком. И как родственнику по завету, сыну, ему принадлежала часть имения отца. И я хочу спросить вас, заслужил ли этот человек, молодой человек, быть сыном? Конечно, нет. Он родился, потому и сын. Он не стал сыном. Он не заработал быть сыном. Он родился, и потому он сын. Я всегда привожу пример. Нужно ли моей дочке стараться быть моей дочкой, работая, ведя себя хорошо, получая хорошие оценки, и только тогда она дочь? Нет. Моя дочь, потому что она родилась в семье, в нашей семье. И поэтому это положение и определило ее, что она дочь. И когда она родилась в семье, автоматически она тут же получила свою часть в наследстве. Свою часть в наследстве. Поэтому моя дочь передо мной дочь, потому что она родилась в нашей семье. И именно это было причиной того, что этот молодой человек обратился к своему отцу и сказал: «Дай мне следующую или принадлежащую мне часть имения». И отец, как любящий, как уважающий своего сына, сделал то, что он его попросил. Заметьте, он даже не упрекал его в этом и не запугивал его. И отец разделил им имение. Вообще слово «разделил им» говорит о том, что он нелицеприятен. И когда попросил один, он разделил на двоих. Но старшему, как первородному, дал, конечно, больше. Но разделил на обоих. На обоих. Вопрос. Давайте немножко оставим вопрос старшего сына. Мы еще до него доберемся. Давайте себе зададим такой вопрос. Для размышления. Чисто для размышления. По какой причине младший сын попросил свою часть наследия? Возможно, у вас рождаются самые разнообразные предложения. В целом, каждая из них отображает определенную мудрость, которая говорит вам. Но в свете самой истории, если взять ее во всей полноте, то можно заметить, что он решил вести якобы самостоятельную жизнь. Он решил сам решать, где и как ему жить. Он решил сам решать, что ему иметь, а чего не иметь. Что ему кушать, а чего не кушать. То есть он решил сам стать распорядителем как своей жизни, так своего тела, так своего здоровья, так и всего, что принадлежало ему в доме отца. Заметьте, он искал благополучие вне дома отца. Он видел свой рост вне дома отца. Ну, во всяком случае, он это видел так. Читаем дальше, потому что сейчас только все начинает разворачиваться. По прошествии немногих дней, может это неделя, может быть две, а может быть три, собрав все, что по праву ему, как по праву сына принадлежало ему, пошел в дальнюю страну. Скажите мне, вот прежде чем мы пойдем дальше, скажите мне, когда он взял часть своего имения, взял свое имущество и оставил дом отца, перестал ли он быть сыном? Конечно, нет. Он не мог перестать быть сыном. То, что он оставил дом отца, он не перестал быть сыном. Он оставался сыном не потому, что он был в доме отца, а потому, что он родился в этой семье. Поэтому я еще раз делаю на это ударение. И читаем, что сделал младший сын в этой дальней стране. И там, в той дальней стране, расточил имение свое. Вообще слово «расточил» в контексте Писания означает «распределил». То есть он получил наследство, он стал распорядителем определенного богатства, и ему была предоставлена возможность продемонстрировать ту мудрость, которой он руководствуется, и насколько он в действительности может быть распорядителем чего-либо. Вы знаете, это всегда проявляется. О, детки в песочнике хотят быть начальниками. Я могу распоряжаться. Я могу распоряжаться такими большими имуществами. А на самом деле, посмотришь на его жизнь, у него, знаете, как говорится, он концы с концами еле сводит. Но он уже считает, что он уже деловой человек. Вот молодой человек, о котором мы сейчас говорим, младший сын, он считал уже себя большим бизнесменом. Я могу провернуть капитал и заработать больше, чем вы даже себе думаете. Но ему жить негде. Сейчас уже ему жить негде. Он расточил имение свое. Причем расточил, живя распутно. Вообще слово распутно не говорит о том, что он был в блуде. Слово распутно в данном месте Писания говорит не мудро. Он не мудро распорядился теми богатством, которое было у него, живя как хочет. Он взял свою часть и жил как хочет. Вы знаете, когда я работал над этим материалом, меня посетила удивительная мысль. И я хотел бы вам ее озвучить для размышления. Просто размышления. Возможно, она не очень по теме, но так, чтобы поразмышлять. Можете себе это записать для размышления. Чисто для размышления. Вот какая мысль меня посетила. Если язычники так пользуются благами земли, то тем более, насколько больше благо земли и небес доступны детям Бога живого. Повторю еще раз, это удивительная мысль. Я верю, что, возможно, она от Духа Божьего. Еще раз, если язычники так пользуются благами земли, то тем более, насколько больше благо земли и небес доступны детям Бога живого. И вот кое место Писания тоже пришло. Бог говорит, я пойду перед тобою, и горы уравняю, и медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимое во тьме сокровище, и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израиль. Удивительно. Если язычники так пользуются благами земли, то насколько это больше доступно нам? Хорошо, возвращаемся. Итак, молодой человек пошел в дальнюю страну, расточил имение свое, живя распутно. Или немудро распределил то богатство, которое у него было. Немудро – это значит, что он распределял его только на восполнение своих потребностей, своих нужд. Читаем дальше. Когда же он прожил все или распределил все, что у него было немудро, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. То есть заметьте, что то, что произошло в дальней стране, обличило ту мудрость, которой он руководствовался. Обличило ее цель, обличило ее плод. Но даже при том, что уже стала очевидна мудрость, удивительно, он продолжал находиться во тьме его мышления. Он даже не обратил внимания на то, к чему привела его глупость, а не мудрость. Он продолжал глупить дальше. И пошел и пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля пасти свиней. Вот какая мудрость. То есть, казалось бы, сонаследник. Но пасет свиней. Ой, пусть пройдет воспитательный процесс. На глупца нужна палка. Когда человек глупый, на него и 100 ударов не действует. Поймите, глупость устраняется только мудростью. А здесь мы видим результат действия глупости. Его ничему не научит отношения со свиньями. Ничему не научит. И дальше написано, и он рад бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Заметьте, все ярче и ярче становилось очевидным, насколько он может быть мудрым распорядителем. Хотя как кричал, хотя как говорил о том, что он может делать великие дела и быть самостоятельным и успешным. А теперь давайте прочитаем, что с ним произошло, как результат той мудрости, которой руководствовался. Придя же в себя. А знаете, о чем это говорит? Вот эти слова «придя же в себя». Это говорит о том, что он какое-то время был просто ослеплен или обманут, обольщен. Возможно, кто-то ему посоветовал, и он повелся на эту глупость. Возможно, он где-то услышал, что там, в дальней стране, жизнь прекрасная. То есть он не понимал, что жизнь, настоящая жизнь, это в том доме, где он находится. Он не понимал, что то, какая жизнь там, не важно. Важно, может ли он быть распорядителем в доме отца. То есть, если он не научился быть распорядителем в доме отца, то как он может быть распорядителем в дальней стране? Это очевидно. Очевидно. Дети Божьи, не научившись умножать финансы в доме отца, бегут в мир и вкладывают в мир, чтобы что-то умножить. Именно это привело к обольщению многих детей Божьих. Этот мир просто обольстил их. И они, еще не укорененные в доме отца, не имея достаточно мудрости, направили свои ресурсы в систему мира, вложив в ее ценности. Хотя Господь предупреждал, что в мире будете иметь скорбь. Поэтому многие приобрели скорбь. А другие, приняв скорбь за Божье обучение, и по сей день продолжают находиться в скорби, терпя ее. Вместо того, чтобы учиться быть распорядителями в доме отца. Ну, конечно, они переживут это же состояние, придя же в себя. Многие из них потом придут в себя и поймут, как глупо они себя вели. Хотя при этом им было доступно все. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом. Заметьте, что голод и немощь вернули ему память. Он вспомнил, как хорошо в доме отца даже рабам. Даже рабы в доме его отца, напоминаю, это прообраз нашего Отца Небесного, избыточествуют хлебом. И дальше он говорит: а я умираю от голода. И вот что он решил. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему. Он готовит доклад, готовит оправдающую речь и говорит: отче. И я согрешил. Это удивительная похожая молитва некоторых детей. Отче, я согрешил перед тобою. Он такой типа смиренный человек. И уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Вообще из этих слов еще больше становится очевидно, насколько он глуп. Или насколько он не знает своего отца. Он продолжает думать о себе, как о рабе, а об отце, как о работодателе, которого надо чему-то упрашивать. О, это знакомая картина. Я иногда слышу молитвы некоторых детей Божьих, и у меня такое впечатление создается, что рядышком находится раб, который никогда не знал отца. Хотя уже в Господе этот человек и 15, и 20 лет. Написано дальше: встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его. Заметьте, кто первый кого заметил? Отец его увидел. И сжалился. И побежал, не просто пойдя или стоя, сложа руки. Нет. Побежал навстречу и пал ему на шею и целовал его. Знаете, это очевидно, что вообще отец с ним и не прощался. Это очевидно, что отец ждал его каждую секунду и минуту. Это очевидно, что отец продолжал видеть его в своем доме. Вообще, любовь Божия является твердым основанием для положения перед Богом. Твердым основанием. И оно никогда не перестанет быть. Поэтому к престолу благодати нам доступно приступать с дерзновением. А теперь давайте посмотрим, как этот молодой юноша, который хотел зарисоваться распорядителем, как он стал разговаривать с отцом. Сын же сказал: «Отче, я согрешил перед тобою, перед небом и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». Знаете, очевидное младенчество. Очевидное младенчество. Он продолжает думать, что все нужно заработать, все нужно заслужить, чтобы угодить отцу. Рабское мышление. Младший сын не понимал, что в глазах отца он сын по завету. Поэтому и сказал: я уже не достоин называться. Причем здесь достоин или недостоин? Не ты решаешь. О Боже, мы такие недостойные. Кто решает, что вы достойны, от чего вы недостойны? Это гордость, это самая настоящая гордость. Когда звучат такие молитвы, эти молитвы звучат от гордости, а не от смирения. Если Бог посчитал вас в Его Сыне достойным, то кто вы такие говорить на себя, что вы недостойны? Это гордость и лжесмирение. У книжников фарисеев это выражалось просто в самоправедности. У настоящих детей Божьих это выражается в гордости и в лжесмирении. «И я уже не достоин называться сыном твоим». Знаете, удивительные слова. И прежде чем мы перейдем дальше к чтению, я хочу прочитать вам известное местописание из послания к Ефесянам, 2 глава, с 14 по 19 стих. Возможно, кому-то это сейчас полезно послушать, потому что эти молитвы, которые звучат у детей Божьих, это не молитва веры, это молитвы, которые просто режут ухо, и ангелам в том числе, своей глупостью. Послушайте внимательно. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы, или с той целью посадил на небесах, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Как у кого-то еще язык поворачивается говорить о том, что они недостойные, или они грешные, или. Потому я говорю, что это гордость и лжесмирение. «Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вы не можете заслужить или заработать спасение. Это дар Божий. Ибо мы Его творение, а не вы свое творение. Созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, запишите себе, зарубите это себе на носу, что вы некогда язычники, вы не язычники, вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанным. Кто называл? Называли иудеи, называли необрезанным, так называемым обрезанием плотским, совершаем руками, что вы были в то время, были в то, а не сейчас. В то время вы были без Духа Господня, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, скажите, а теперь я во Христе Иисусе. Вот ваше положение перед Богом. Бывшие некогда далеко, стали близки кровью, ибо Он, Иисус, Сын Божий, есть мир. целостность нас, соделавший из обеих, из иудеев и язычников, из двух народов, один, одном, и разрушивший стоящим посреди преграду, закон, упразднив вражду с Богом плотью своей, а закон заповеди, наказание за грех смерть, учение, дабы из двух народов, из язычников, из иудеев, создать в себе самом одного нового человека, новое творение, устрояя целостность с Богом, и в одном теле, в своем теле, примирить обоих, иудеев и язычников, младшего и старшего сына, примирить обоих с Богом посредством креста или искупления, убив, уничтожив вражду на нем. Вот что сделал Сын Божий. Но Он это сделал не для того, чтобы верующие продолжали молиться или вообще говорить о себе так, как будто они мусор со свалки. Это лжесмирение и гордость. А теперь посмотрите, что делает отец. Это притча о любящем отце. А отец сказал рабам своим, а он вообще даже не слушал эту глупость, которую выражал младший сын. Принесите лучшую одежду и оденьте его. Смотрите, он уже начинает учить его быть распорядителем. Он уже учит его, как давать возможность рабам служить ему. И дайте, заметьте, не сам возьми, а дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Отец восстанавливает его в положение молодого распорядителя. Он вернул ему утраченное наследие. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Это закрепляется заветом. То есть, все. Будет заключен завет, чтобы было восстановление по полной программе. Он восстановлен по завету. А вот еще один участник истории. В данном случае это как прообраз народа Израиля. Старший же сын его, этого сын богатого человека, старший, это значит первородный, наследник всего, тот, который получил большую часть, когда отец разделил им. Старший же сын его был на поле. Вы скажете, брат Олег, подождите, а что он делает на поле? А, может быть, он на поле смотрит за рабами. Давайте прочитаем дальше. Потому что нам важно знать, что первородный в доме должен быть в доме. А он что-то делает на поле. Он как распорядитель над рабами что-то делает среди рабов. Нам нужно узнать, что он делает среди рабов. Почему он не в доме отца? И читаем дальше, написано. И возвращаясь, когда приближался к дому, услышал пение и ликование, и призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его целостным. И смотрите, что делает старший сын, народ Израиля, иудей. Он осердился. Смотрите, его действия тоже выявляют ту мудрость, которой он руководствуется. То есть, взрослый человек, первородный, получивший свою часть имения, должен быть распорядителем в доме отца. А захваченный младенческой глупостью, он осердился. Младенчество. На сегодняшний день младенчество – враг многих детей Божьих. Они уже по 25 лет ходят в церковь. А памперсы у них больше, чем размер ихнего тела. Столько лет оставаться младенцем недопустимо. Причем мышление это младенческое стоит. Телом они уже очень взрослые люди. Но умом младенцы. Нам не говорится быть детьми умом. А многие так остались детьми умом. И смотрите, что дальше делает этот старший сын. И не хотел войти. Отец же, слава Богу за нелицеприятного отца и любящего, выйдя, звал его. Вообще любого отца не менялось ни к одному, ни к другому. А сейчас будьте внимательны, потому что дальше мы прочитаем о распространенной твердыне детей Божьих. По какой причине они не становятся распорядителями в доме отца? Слушайте, что сказал старший сын в ответ своему отцу, когда тот вышел и звал его в дом. Но он сказал в ответ отцу. Слушайте, вот, я столько лет служу тебе. Вообще это удивительно яркая глупость. Заметьте, он рассматривал свои действия как работу на отца. Он не рассматривал свои действия как умножение благосостояния его семьи. Делая работу, он как раб смотрел на часы, ожидая, когда закончится смена. Будучи ослепленным глупостью, он не видел себя совладельцем всего, что есть у отца. Он видел себя рабом на поле. Слышите? Я столько лет служу тебе. Он смотрит на себя рабским мышлением. А смотрите, что он дальше сказал. И никогда не приступал приказания твоего. Удивительная глупость. Заметьте, все просьбы отца он рассматривал как приказание. Вы знаете, это неудивительно, потому что многие дети Божьи до сих пор говорят о Боге и рассматривают Бога как диктатора. А просьбы слышат его просьбы как приказания. И по этой причине они не могут быть творческими и инициативными детьми, а тем более умножать богатство в доме отца. Они все делают из-под палки, по указаниям. Они не проявляют никакой инициативы и никакого творческого подхода. Сколько сказали, столько и делают. Ни больше, ни меньше. Все. Знаете, всем известно и все знают, что раб не может быть управляющий рабами. И, конечно, это хорошо видно в Ветхом Завете, что Богу пришлось поменять мышление рабского ребенка Моисея. Бог разместил Моисея в царских чертогах, чтобы Моисей мог иметь царское мышление. Потому что раб не может вести рабов. Только царь может вести рабов в царское место. Бог через молодого, через царское мышление Моисея, вел свой народ в богатое место, а не в пустыню. Но дети Божьи с рабским мышлением продолжают твердить одну и ту же глупость, что, мол, Бог вел свой народ в пустыню. Нет, он вел их в богатое место, в царское место. А они с рабским мышлением, дети Божьи, продолжают твердить, что он вел их в пустыню, на смерть. Вообще бесславное рабское мышление держит детей великого и богатого царя в рабстве. Держит их на расстоянии от Божьего наследия. Поэтому так редко можно встретить среди детей Божьих распорядителей Божьих богатств. В притчах 19 глава 10 стих написано, что неприлично глупому пышность. Тем паче рабу господство над князьями. А притчи 30 глава, 21 по 22 стих, написано, что от трех трясется земля. Четырех она не может снести. Раба, когда он делается царем. Это горе. Горе. Хорошо, давайте читать дальше, потому что дальше события начинают удивительно разворачиваться. Конечно, из того, что этот юноша говорит дальше, очевидно, что он даже хотел, чтобы его работу оплачивали. Представляете? Работает в доме отца и хочет, чтобы ему отец еще за работу платил. Смотрите, что он дальше в упрек говорит отцу. «Но ты никогда не дал мне и козленка. Ты никогда не заплатил мне за мою работу». Вообще, в самом начале нашей притчи мы видели с вами, что отец разделил им имение. И ему, как первородному в доме, он дал больше, чем младшему сыну. То есть у него на счету было полно денег. А его гордость, лжескромность и религиозное мышление не пускали его в дом, чтобы он узнал, что у него полный счет. Представляете, что делает религиозное мышление? Угрозы самих же верующих по отношению к детям Божьим, чтобы они никогда даже веру не высвобождали в отношении финансов или богатства. Мы не говорим, что это цель, но это нужно для того, чтобы Евангелие распространялось до края земли. Вы можете пойти до края земли и пешком, но есть возможность туда и полететь, и поехать. Хорошо. «Ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой...» Заметьте, он не называет его своим братом. Почему? Он озлобленный, он наполненный злобой. Вы знаете, определенные группы иудеев, ну даже иногда и рожденных свыше, они по сей день рассматривают другие народы как недостойные. Это печально. Когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Очевидно, что этот человек никого не любил. Ни отца, ни брата. Он и самого себя-то толком и не любил. А теперь давайте внимательно прочитаем комментарии отца на слова его сына. Он же сказал ему. Я уже здесь вижу расстроенного отца. Конечно, эти упреки были несправедливыми. Сын мой, ты же всегда со мной. И все мое, твое. Знаете, если бы дети Божьи прозрели и поняли, что это пророческие слова, которые Господь Иисус говорит к своему народу, что все мое, все, что дал мне Отец, я дал вам. Но ослепленные рабским мышлением не видят, не слышат. Глазами смотрят и не видят. Ушами слушают, но не слышат. Огрубели сердца их. Все мое, твое. Я хочу вам сказать, как буквально это звучит. Это буквально звучит так. Сын, все, что есть у меня, доступно тебе 24 часа. Я всегда говорил тебе, что твое место в доме, в управлении бизнесом, а не на поле. Я бы тебе всему научил и все показал. Но ты всегда старался что-то мне доказать, упираясь в своих глупостях. Ты учишься быть рабом, а надо учиться быть распорядителем над рабами. Вот так я это увидел в этих словах. Все мое, твое. Все, что было у отца, уже не один год принадлежало его детям. А его дети... Они не были в доме отца. Не были. И дальше отец говорит. А о том надобно было бы радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Знаете, я вижу, что невежество старшего сына в отношении его положения и наследия перед отцом держало его на поле. причем среди наемников и рабов. Я вижу, что выбор старшего сына был основан не на смирении и не на любви к отцу, а на невежестве в том, кто он и что ему доступно. Вы знаете, что Иисус взошел на крест, заплатил цену, чтобы праведность Божья по закону и законным образом стала доступна всем. И теперь любой может войти под кровь Всевышнего и быть непоколебимым под тенью всемогущего. Теперь любое дитя Божье, принявшее Иисуса как Спасителя, может обратиться к Богу как к Отцу и поговорить с Ним о Его наследии. Богу Отцу и Господу Иисусу не нужны рабы. Ему нужны дети, желающие быть мудрыми распорядителями богатств Отца. Я хочу прочитать вам из первого послания к Коринфянам, 1 глава, с 4 по 7 стих, где написано, что «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной мной во Христе Иисусе. Потому что в Нем, в Сыне Божьем, в Его благодати вы обогатились всем, все мое, твое, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Все мое, твое, сынок». Другое местописание, 2 Коринфянам 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, Царь царей, Господь Господь, обнищал или отдал это все ради вас, дабы вы обогатились через его нищету». Слышите, Он обнищал, чтобы мы обогатились. Обогатились Божьими богатствами и благами и стали распорядителями ради распространения Евангелия до края земли. И прочитая из второго послания к Коринфянам, 9 глава с 8 по 12 стих. «Бог же, Отец, силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Это Отец, как написано, посеял, распределил среди нуждающихся. Правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб пищу, это Бог наш, Отец наш, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды праведности вашей так, чтобы вы всем были богаты на всякую щедрость, которая через нас, детей Божьих, производит благодарение Богу Отцу. Ибо дело служения сего, какого всего? Сеяния, жатвы для славы Божией, не только восполняет скудость или нужды святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Вот оно наше дело. Наше дело – научиться быть распорядителем богатств Божьих в доме Отца. Не наше дело пахать на поле проклятой системы. Наше дело мудро умножать в Духе Господне. Бог помазал свою церковь, чтобы умножение в первую очередь научилось, чтобы его народ научился в первую очередь умножать в церкви. Мне нравится мудрость, что если вы не научитесь умножать в церкви, вы не умножите в мире. Потому что Бог гарантировал умножение в церкви. И если Бог не ведет вас, если вы еще не научены умножать в церкви, то почти 100% гарантия, у вас не получится умножать в мире. Но, опять-таки, вы имеете право выбора, как и этот младший сын. Слава Богу за эту притчу. Это прекрасное учение Господа Иисуса, которое в целом раскрывает как Божие благоволение, так и определенные немудрые поступки детей Божьих, которые держат их в поле, вместо того, чтобы быть в доме Отца. Давайте поблагодарим Господа Иисуса за этот урок, за это учение. И я верю, что это учение послужило вам, послужило в том, чтобы, возможно, обличилось что-то, возможно, что-то проявилось, возможно, что-то стало более ярче и понятно. Вы имеете возможность поговорить об этом с Господом. Если надо покаяться, если надо принять соответствующее решение, но если вы решили быть распорядителем в доме Отца, то вам нужно возрастать в доме Отца, умножать ресурсы в доме Отца, размышлять о том, чтобы в доме Отца было умножение. В доме Отца было умножение. Мы должны относиться ко всему, что в доме Отца, как к частью, принадлежащей нашей семье Божией. Давайте поблагодарим за это Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Иисус, за все, что нам доступно в доме Отца. И прости, Господь Иисус, что мы вели себя младенческо, младенчески, и немудро распоряжались тем имуществом, которое было нам доступно. Мы каемся во имя Иисуса. И мы молимся, Господь Иисус, чтобы каждый участник сегодняшней встречи получил необходимую мудрость к началу обучения быть распорядителем в доме Отца во имя Иисуса. Я благословляю их во имя Иисуса. И да придет дух премудрости и откровения на их ум, открывая и просвещая очи сердца их, чтобы они были мудрыми распорядителями в доме Отца. И научились умножать в церкви Божьей, помазание Божьей церкви во имя Иисуса. Умножать те ресурсы, которые Бог им доверил во имя Иисуса. И я благодарен Тебе, Господь, за то, что прямо сейчас просвещаются очи сердца, и они видят себя умножающими в доме Отца, в церкви во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за этот урок. Мы благодарны Тебе за Твою мудрость, за Твое наставление. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Я благословляю каждого участника сегодняшней встречи. И я благодарен Тебе, Иисус, за то, что никто из них больше не останется прежним. Но они учатся быть мудрыми распорядителями, умножающие богатство Божие для распространения Евангелия до края земли во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за этот урок и за то, что никто из участников сегодняшней встречи больше никогда, никогда не останется прежним. И я разрушаю всякую твердыню невежества, всякую твердыню тьмы. Я разрушаю всякое обольстительное влияние этого мира во имя Иисуса. И я высвобождаю Божий народ от затмения ума через обольщение во имя Иисуса. Да воссияет свет великий в умах их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что для Твоего народа воссиял свет великий во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за помазание и за этот урок во имя Иисуса. Аминь.